старые сапоги, фронтовая зарисовка. Кожа на них потрескалась и стала мягче лошадиных губ. В приличном обществе в таких сапогах не появишься. Я этого и не делаю. Сапоги предназначены для иного. Мне сшил их старый софийский еврей 10 лет назад. Он содрал с меня 10 лир и сказал: «Господин, из меня уже давно репей вырастет, а ты все еще будешь носить эти сапоги и вспоминать Исаака добрым словом». Не прошло и года, и на раскопках ассирийского города в Междуречи у левого сапога отлетел каблук. Мне пришлось вернуться в лагерь одному. Я хромал по раскаленному песку, ругал старого софийского мошенника последними словами и клялся, что сожгу сапоги на костре. Мои коллеги, британские археологи, не добрались до раскопок. На них напали всадники Рифат-бека, который считает геуров детьми шайтана, и вырезали всех до одного. Я не сжег сапоги. Я сменил каблук и заказал серебряные подковки. В 1873 году, в мае, когда я направлялся в Хиву, проводник Асав решил завладеть моими часами, моим ружьем и моим вороным ахалтекинцем ятаганом. Ночью, когда я спал в палатке, проводник бросил в мой левый сапог эфу, чей укус смертелен. Но сапог просил каши, и эфа уползла в пустыню. Утром Асав сам рассказал мне об этом, потому что усмотрел в случившемся руку Аллаха. Полгода спустя пароход «Андрианополь» напоролся на скалу в Термаикосском заливе. Я плыл до берега 2,5 лие. Сапоги тянули меня ко дну, но я их не сбросил. Я знал, что это будет равносильно капитуляции, и тогда мне не доплыть. Сапоги помогли мне не сдаться. До берега добрался я один, все остальные утонули. Сейчас я там, где убивают. Каждый день над нами витает смерть, но я спокоен. Я надеваю свои сапоги, за 10 лет ставшие с черных рыжими, и чувствую себя под огнем, как в бальных туфлях на зеркальном паркете. Я никогда не позволяю коню топтать репейник. Вдруг он растет из старого Исаака. Третий день Варя работала с Фондориным. Надо было вызволять Петю, а, по словам Эраста Петровича, сделать это можно было одним единственным способом — найти истинного виновника случившегося. И Варя сама умолила титулярного советника, чтобы он взял ее в помощницы. Петины дела были плохи. Видеться с ним Варе не позволяли, но от Фондорина она знала. Все улики против шифровальщика. Получив от подполковника Казанзаки приказ главнокомандующего, Яблоков немедленно занялся шифровкой, а потом, согласно инструкции, лично отнес депешу на телеграфный пункт. Варя подозревала, что рассеянный Петя вполне мог перепутать города, тем более что про Никопольскую крепость знали все, а про городишко Плевну ранее мало кто слышал. Однако Казанзаки в рассеянность не верил, да и сам Петя упрямился и говорил, что отлично помнит, как кодировал именно Плевну. Такое смешное название. Хуже всего было то, что, по словам присутствовавшего на одном из допросов Эраста Петровича, Яблоков явно что-то скрывал и делал это крайне неумело. Врать Петя совсем не умеет. Это Варя отлично знал. А между тем все шло к трибуналу. Истинного виновника Фондорин искал как-то странно. По утрам, вырядившись в дурацкое полосатое трико, подолгу делал английскую гимнастику, целыми днями лежал на походной кровати, изредка наведывался в оперативный отдел штаба, а вечером непременно сидел в клубе у журналистов, курил сигары, читал книгу, не пьянее пил вино, в разговоры вступал неохотно.